говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Нарушение прав человека в Чеченской Республике», «Эскадроны смерти в Дагестане», «Балкарцы требуют права на самоопределение», «Кадырову отказали в возбуждении уголовного дела против руководителя мемориала». Во второй части программы «Морская война между Абхазией и Грузией», «Круглый стол», «Годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. На этой неделе в Москве прошла пресс-конференция, на которой правозащитники рассказали о деятельности так называемых эскадронов смерти, неустановленных вооруженных формирований, практикующих под прикрытием федеральных силовых структур похищение и убийство лиц, подозреваемых в связях с вооруженным подпольем. Рассказывает сотрудник Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев.
В Ингушетии продолжается убийство людей, выдаваемых потом за боевиков. Последний отмеченный нами случай произошел в станице Орджоникидзевской 22 августа. Ранним утром дом Марии Махлоева был окружен сотрудниками федеральных силовых структур. Они приехали на БТРах, бронированных УАЗах и микроавтобусах. Войдя в дом, они обыскали сына хозяйки дома, Шамиля Махлоева, 87-го года рождения, а затем увели его в сарай и там расстреляли. А в руки убитому был вложен пистолет. В целях дальнейшей инсценировки оказания им сопротивления силовики занесли во двор носилки и на нем отнесли их к сопровождавшим их машинам одного из своих сослуживцев. Однако они отказались рассказать приехавшим к месту преступления сотрудникам местной милиции ни имя раненого, ни место, куда он будет доставлен. Свидетелями бессудной казни Шамиля Махлоева были его мать, сестра и жена. Со стороны за происходящим наблюдали и соседи. В случае внесудебных казней с инсценировкой оказание сопротивления в Ингушетии имеет распространенный характер. Этим летом, к примеру, так были убиты братья Хаутиева из Кантышева, Албаков и Хамхоев из той же Орджоникидзевской. Посредством таких действий, видимо, решаются две задачи. Во-первых, устраняются люди, виновность которых трудно доказать, но имеется подозрение в их связях с подпольем. Зачем утруждать себя поисками доказательств, когда проще убить и вложить в руки пистолет? Во-вторых, как было замечено на недавней пресс-конференции правозащитников в Москве, этим обеспечивается, в кавычках, видимость активности силовиков, их успешность в противостоянии с подпольем. Подобные преступные методы – это методы из практики эскадронов смерти. Об их существовании в той же Чечне правозащитники начали бить тревогу еще в 2000 году. Сейчас они созданы и функционируют по всему Северному Кавказу, в Ингушетии в том числе.
Рассказывал сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Убийство нескольких молодых людей такой же неустановленной вооруженной группой стало причиной массовых выступлений в Дагестане, разогнанных властями, рассказывает Магомед Мусаев.
25 и 26 августа в столице Дагестана Махачкале состоялись стихийные митинги, в которых приняли участие примерно 200 человек. Собравшиеся требовали прекратить похищение и убийство молодых людей в республике. Митинг 26 августа был жестоко разогнан милицией. Как считает Магомед Исмаилов, замминистра внутренних дел по Республике Дагестан,
дагестанская милиция не дала повода, чтобы их в таком свете преподносили жителям республики. И все факты вот выхода на площадь, митинги, все они будут пресечены.
Что же побудило людей собраться на площади? Трупы Артура Бутаева, Гаджи Гудалиева и Амираслана Исламова были найдены 26 августа в сгоревшем автомобиле на территории Карабудахкенского района у поселка Талги. Согласно рассказам выживших Ислама Аскерова и Арсена Бутаева, первого похитили в Махачкале 23 августа при выходе из дома, а второго вместе с погибшим Артуром Бутаевым задержали в тот же день в автомобиле, перекрыв им дорогу. Похитители, вооруженные люди в масках, без предъявления каких-либо документов, приказали братьям Бутаевым, Арсену и Артуру выйти из машины, а затем, сковав руки наручниками и закрепив скотчем на их головах полиэтиленовые полиэтиленовые мешки затолкали в газель. Похищенных первоначально доставили в подвальное помещение неустановленного здания на территории Махачкалы, где подвергли избиениям. От них требовали признания причастности к вооруженному террористическому подполью. В промежутках между побоями братьям Бутаевым делали предложение отпустить их во свояси, если те пристрелят двоих из троих задержанных, находившихся там же, или же подложат рюкзак со взрывчаткой в мечеть во время пятничной молитвы. Похитители говорили без акцента, общаясь друг с другом, использовали клички, широко бытующие в качестве оперативных позывных в силовых структурах «Сокол» и «Скорпион». Впрочем, в пользу того, что нашумевшее дело пятерых похищенных никак не связано с криминальными разборками, говорит и дальнейший маршрут похитителей. Для любого человека, знакомого с махачкалинскими реалиями, совершенно ясно, что провоз пятерых парней с полиэтиленовыми мешками на головах через многочисленные милицейские кордоны по трассе Махачкала-Каспийск за аэропорт Махачкала в настоящее время попросту невозможен. Еще более странен и конечный пункт – поселок Талги, место дислокации и отдыха дагестанских милиционеров. Говорит Али Султан Газимагомедов, редактор газеты «Дагестанцы».
Абсолютно я убежден в том, что похищениями людей не могут заниматься люди, не связанные со спецслужбами. Этими занимаются и наши силовые структуры Дагестана, и силовые структуры, которые находятся по иерархии выше республиканских органов.
По свидетельству родственников погибших, похищенные дагестанцы торговали на рынке и посещали мечеть, но каких-либо связей с незаконными вооруженными формированиями не имели. По злой иронии, именно 23 августа 2009 года президент Республики Дагестан Муху Алиев сделал заявление, в котором утверждалось о существенном уменьшении случаев похищения неизвестными в масках и камуфляже. На этом фоне совершенно нелепыми выглядят заверения Муху Алиева, что местные власти якобы приветствуют усилия, направленные как на диалог с так называемыми ваххабитами, так и на легализацию последних.
Давайте мы вас будем легализовать. Давайте мы с вами будем вести, если надо, дискуссии. Уходите из лесов, не прячьтесь. Конституционным путем давайте будем выявлять, по какому пути развития должна идти республика. Мы не получаем ответ на этот вопрос, потому что нет у них ответа.
Впрочем, судя по выступлениям президента Дмитрия Медведева, в Ставрополе и Улан-Баторе никто в Кремле таких настроений не разделяет. Ситуация с похищением пятерых дагестанцев довольно точно соответствует тону последних инициатив Дмитрия Медведева – ликвидировать кавказских террористов без всяких эмоций и колебаний, отменить для этой категории лиц суды присяжных, отправлять их на Камчатку, чтобы они в тюрьме мучились.
Это был репортаж Магомеда Мусаева из Махачкалы. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Балкарские активисты планируют организовать пеший марш в столицу России, чтобы добиться права на самоопределение. Материал Демиса Паландова.
Более 7 тысяч балкарцев поставили свои подписи под заявлением в Конституционный суд России о признании за балкарским народом прав на равноправие и самоопределение в составе Российской Федерации. Еще 220 человек изъявили желание принять участие в пешем марше от Нальчика до Москвы в знак протеста против демонстративного неисполнения законов России. Обе инициативы были выдвинуты на съезде старейшин балкарского народа, рассказывает первый заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Конституция Кабардино-Балкарии и ее основные законы противоречат тому договору, когда создавалась Объединенная Кабардино-Балкарская Республика. Там было четко прописано о том, что сохраняется территория каждой национальности, что там действуют свои органы власти и что на паритетной основе создают единое общереспубликанское правительство. Все это было игнорировано в связи с тем, что одна из наций является большинством. Она на всех демократических выборах обладая косвенными преимуществами, формирует и власть, она решает все вопросы политики. Болгарский народ, он лишен даже на уровне местного самоуправления какой-либо власти. Все кадровые вопросы за нее решаются. И защитит народ нет ни одного лидера, так как все они назначаются из лиц, которые воспитаны ими, которые собственное благосостояние, они ставят выше интересов народа. Обращение к правительству, обращение в законодательные органы, к руководству страны, к руководству республики абсолютно ничего не дает, никого ничего не волнует, и мы вынуждены обратиться в Конституционный суд. Абсолютного равноправия не может быть, но возможности эти должны нам представлены быть в парламенте, чтобы был паритет, чтобы в судебной системе был паритет. В этом случае мы согласны самоопределиться пока в составе Кабардино-Балкарии. Но если будут предприняты какие-то моменты насильственные, или пропагандистского характера, противоборствия этому, то решение съезда такое уже требовать и навсегда поставить цель самоопределения уже обособленно от Кабардинской республики.
Это был Руслан Бабаев из Нальчика. Реакция региональных властей на действия Совета старейшин была вполне в духе современной России. 25 августа более 50 милиционеров подъехали к дому ответственного секретаря Совета старейшин Тамары Гиреевой. Пожилую женщину насильно затолкали в автомобиль, сломав ей при этом руку и нанеся множество телесных повреждений, доставили к прокурору города Нальчика. О разговоре, состоявшемся в прокуратуре, рассказывает сама потерпевшая.
Я шла до Совета старейшин болгарского народа, где я работаю. Мы подошли к дому, там были еще человек 8. Подъехали милиция. Двор был полный, более 50 сотрудников. И уговаривали пойти к прокурору. Я потребовала, дайте мне повестку. Но они без вручения этой повестки скрутили руки, забросили в автомашину. Он доставили в прокуратуру какому-то Хагапсоеву. Прокурор Нальчика Хагапсоев, который стал меня обвинять, что я депутировал президента КБР, плохо высказываешь о его политике, намереваюсь проводить несанкционированные митинги, немного и многое другое, кричал на меня. И хотел предупредить меня письменно, что я нарушаю все эти законы. Я говорю, почему вы мне не вручили повестку, и почему в таком виде меня доставили к вам? В таких случаях повестка не выдается, говорит. И потребовал, чтобы я подписала предостережение, что я нарушаю законы. Я потребовала, дайте мне доказательства, где я нарушаю законы. Ну, этого, конечно, не было. Они мне ничего не могли дать. Он начал на меня кричать. Вы собираете подписи. Ну что? Если я собираю, это мое конституционное право. Что, не имею права, что ли? Я ей говорю, а вы нарушаете законы. Почему законы Российской Федерации Кабардино-Балкарии не исполняются? Почему, говорю, вот конституционное решение суда, которое уже почти 2 года будет скоро, не исполняется, говорю, в Кабардино-Балкарии? Это я здесь задаю вопросы. Я говорю, нет, я тоже имею право вам задавать вопросы. Вы давно, говорю, должны были уголовные дела открыть президенту и парламенту за неисполнение решения конституционного суда. И там стали собираться люди у прокуратуры и у дома правительства. И он, кто-то позвонил, видимо, ему, он после этого звонка сказал, можете идти.
Это была Тамара Гиреева, ответственный секретарь Совета старейшин болгарского народа. Определение Конституционного суда, о котором говорила Тамара Гиреева, касается одного из самых острых вопросов Кабардино-Балкарии – земельного. Согласно региональным законам, существенную часть земель в Кабардино-Балкарии признали межселенными территориями, и они не были поделены между муниципальными образованиями. Речь прежде всего идет о малонаселенных землях высоко в горах, на долю которых приходится больше половины земель республики. Конституционный суд не определил четко несоответствие регионального законодательства федеральному, а лишь напомнил, что решение этого вопроса должно быть найдено в соответствии с существующим законодательством. Последнее же можно трактовать по-разному. С одной стороны, балкарцы упирают на то, что межселенные территории образуются лишь в регионах с низкой плотностью населения, к которым Кабардино-Балкария не относится. Кабардинцы в ответ цитируют другие положения федерального законодательства. Ситуацию комментирует председатель Кабардинской общественной организации ХАСА Ибрагим Яганов.
Вопрос сейчас не в ущемлении балкарского народа в Кабардино-Балкарии. Вопрос совершенно в другом. В переделе границ между административными территориями. Особенно у нас стал большой вопрос в переделе этнических границ. Фактически на сегодняшний день установить какие-либо этнические границы между балкарцами, кабардинцами и русскими невозможно. Время ушло. Вот я живу в Чегемском районе. Я живу в селе населением 17 тысяч человек. У моего села полезная сельскохозяйственная площадь получается 2800 гектаров. В этом же Чегемском районе, в горах, есть селение Булунгу. Население в этом селении около 800 человек. И на сегодняшний день у этого села по 131 закону получается около 64 тысяч гектаров. И плюс еще, в общем, в парламенте, в общем, лежит законопроект, в общем, по которому им еще должны дать несколько десятков тысяч гектаров. В 131 законе, 89 статье, четко прописано, что земли в соответствии с законом о местном самоуправлении должны быть разделены между населенными пунктами в соответствии с существующим законодательством на справедливой основе с учетом исторических особенностей. Исторические особенности нашей местности заключаются в том, что землями отгонных пастбищ все населенные пункты Кабардино-Балкарии пользовались в равной степени, независимо от национальности и места расположения. Сейчас у всех и кабардинских, и балкарских, в том числе и русских, и других сел, которые у нас, в общем, здесь существуют, все эти земли были просто отобраны. И вот балкарские села отстаивают свои права. Это их право, но параллельно они пытаются еще, в общем, прихватить как можно больше земли, чтобы все эти территории были разделены между теми селами, которые находятся в непосредственной близости. Но дело в том, что и в законе, в общем, сказано, что в территорию сельского поселения могут быть введены земли в том случае, если пеший в течение светового дня может пройти туда и обратно. Даже такая тонкость есть. Но без учета всего этого пытаются, в общем, сейчас все эти земли передать этим балкарским селам. Соответственно, все остальные села, которые традиционно пользовались, и у каждого села была своя делянка на этих отгонных пастбищах, они все останутся ущемленными.
Это был Ибрагим Яганов из Кабардино-Балкарии. Очевидно, что региональные власти оказались неспособными решить столь острый для Кавказа земельный вопрос. Придание высокогорным пастбищам статуса межселенных территорий на самом деле не является решением проблемы. Митингов, петиций, жалоб с каждым годом становится все больше. Из слов Ибрагима Яганова очевидно следует, что ситуации недовольны и представители других народов Кабардино-Балкарии. Самое опасное заключается в том, что конфликт принимает все более яркую националистическую окраску. Ибрагим Яганов обвиняет в этом и кабардинскую, и балкарскую элиты, которые преследуют свои экономические интересы.
Понимаете, вот на уровне народа больших проблем нет. Проблемы в основном в Нальчике между теми кабардинцами и балкарцами, в общем, которые традиционно не могут поделить власть. Ну, соответственно, они пользуются, в общем, всегда слабыми сторонами своих народов. И чем это, в общем, кончится, наверное, только одному Аллаху известно. Но поверьте, знаете, 5% жителей Кабардино-Балкарии не могут получить в собственность 70% территории. Они хотят все это, в общем, сделать этническую Балкарию, но здесь они не поймут одного. Надо учесть, в общем, также интересы тех народов, которые живут рядом с тобой и делят с тобой кусок хлеба. Игнорируя это, пытаться решить свои моноэтнические узкие интересы, это чревато очень большими последствиями. И те, которые этого не понимают, они в первую очередь подводят свой собственный народ под монастырь. По той причине, что, ну, другая-то сторона тоже будет отстаивать свои права.
Это был председатель кабардинской общественной организации ХАСА Ибрагим Яганов. Скроенные по сталинским лекалам парные республики Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию часто называют минами замедленного действия. Карачаевцы и балкарцы – тюркоязычные народы, а кабардинцы и черкесы – адыгоязычны. Несмотря на общность горской культуры, обычаев, веры, антропологического типа и многочисленные межнациональные браки, противостояние между этими народами усиливается с каждым годом. Войны кланов за доступ к природным ресурсам, борьба чиновников за должности и даже обычная конкуренция между предпринимателями часто приобретает националистическую окраску. Рецепт борьбы с подобными веяниями известен. Это создание мощных правовых институтов, построение сильного гражданского общества, гарантия прав собственности, земельная реформа и так далее. К сожалению, это утопия в целом для России, не говоря уже об отдельных регионах Северного Кавказа.
Рассказывал Демис Паландов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». От Отказ ГВД Москвы возбудить уголовное дело против руководителя мемориала Олега Орлова по заявлению Рамзана Кадырова многие расценили как понижение акций руководителя Чечни. Дескать, Кремль дает понять Кадырову, что тому следует несколько сбавить обороты и прекратить вторгаться в сферы, которые традиционно контролирует Кремль. Поскольку инциденты с правозащитными организациями и самими правозащитниками вызывают немедленную реакцию властей западных стран и западного общественного мнения, все вопросы, связанные с ограничением деятельности институтов гражданского общества, являются исключительной компетенцией федерального руководства. Это логично. Кремль может считать, что он должен отвечать перед Западом только за ту музыку, которую сам заказывает. Нельзя сказать, что размышления на подобные темы совсем не имеют смысла. Они, по меньшей мере, помогают как-то определить границы, в которых действует власть Кадырова. Но все равно подобные соображения имеют своим предметом не комплексные и долговременные политические стратегии, а детали, зачастую периферийные, ценность которых в качестве материала для анализа событий на Кавказе весьма сомнительна. Объясню, что я имею в виду. ГУВД отказало возбуждение уголовного дела, и вероятность того, что таким образом кто-то из кремлевских начальников решил преподать Кадырову урок политического этикета и восстановить должную субординацию в отношениях, не исключается. Из этого, однако, никак не следует, что политическая линия федерального центра на Северном Кавказе претерпит какие-то изменения. Напротив, есть серьезные основания предполагать, что в ближайшее время произойдет укрепление репрессивной части всего северокавказского проекта. По крайней мере, некоторые последние заявления Дмитрия Медведева звучат угрожающе. Стоит иметь в виду очень простую вещь. В основе подхода к решению нынешних кавказских проблем все-таки лежит ставка на силовое подавление всех форм несогласия. Нет никаких причин думать, что этот метод в обозримой перспективе будет подвергнут сомнению. Это значит, что, скорее всего, Кадыров, как человек, способный осуществлять именно репрессии, не подлежит отмене в принципе. Его звезда начнет клониться к закату только тогда, когда на горизонте появится новый Кадыров, который докажет, что роль силового инструмента он сможет выполнять более успешно. Хотелось бы ожидать, что на Кавказе перестанут убивать и пытать людей, но лучше все-таки не предаваться необоснованным надеждам, поскольку это мешает трезво оценивать реальность. А мемориал, возможно, и впрямь возьмут под защиту. Это будет локальный небрежный жест, адресованный кому-то очень надоедливому. Дескать, успокойтесь. Но говорить на фоне недавних убийств об оттепели право же глупо. Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грозном убит милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Чечни, неизвестный выстрелил несколько раз в лейтенанта милиции Муслима Юсупова в подъезде его дома и похитил его оружие. Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария опроверг заявление грузинских СМИ о причастности абхазской стороны к подрыву железнодорожного полотна на западе Грузии. Ранее сообщалось, что на одном из участков западно-грузинской железной дороги вблизи села Ингири в воскресенье утром произошел сильный взрыв. Никто не пострадал. У южного побережья Филиппин не менее 5 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести в результате крушения парома. Сотни людей были спасены. В Афганистане из-за выявленных нарушений аннулированы результаты голосования на президентских и местных выборах на 450 из 28 тысяч избирательных участков. В то же время избирательная комиссия в воскресенье обнародовала новые промежуточные данные об итогах голосования. Израиль подтвердил свое намерение продолжить строительство новых домов в поселениях на западном берегу реки Иордан, несмотря на критику со стороны Вашингтона. В Македонии и Болгарии объявлен день траура по погибшим при крушении македонского прогулочного корабля на озере Охрид. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, утонули 15 болгарских туристов. Причиной массового отравления детей в крымском городе Джанкой стал кефир. Он был инфицирован возбудителем дизентерии. В больницах остаются 138 детей. Ранее были госпитализированы 190.
Вы слушаете аналитический журнал русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. На этой неделе аналитики обсуждали угрозу новой войны между Грузией и Абхазией, на сей раз на море. Пока эта перспектива не кажется слишком серьезной, хотя участие России в конфликте добавляет ситуации драматизма. Об этом Данила Гальперович.
Сотрудник пресс-службы президента Абхазии Алхаз Чолокуа пояснил Радио Свобода, что абхазский лидер принял такое решение в ответ на недавние шаги грузинской стороны.
Необходимость такого приказа вызвана тем, что 2 недели назад грузинские силы совершили захват 2 кораблей, которые направлялись в Абхазию с гуманитарным грузом. И это является ответной мерой. Абхазская сторона неоднократно предупреждала грузинскую сторону о том, что Абхазия будет предпринимать адекватные меры. Это просто защита морских рубежей Абхазии. Это ответная мера на пиратские действия грузинской стороны. Если Грузия вновь будет захватывать, просто военно-морские силы будут топить грузинские корабли. Вот и все. Абхазия способна на это. У Абхазии есть силы и средства для того, чтобы выполнить приказ президента, главнокомандующего вооруженными силами.
Между тем, Российская Федеральная служба безопасности уже заявляет, что абхазские моряки не будут противостоять грузинским военным кораблям в одиночку, и российские пограничники абхазам в этом противостоянии помогут. Корабли береговой охраны ФСБ, как ранее заявлял заместитель руководителя этого ведомства Евгений Инчин, будут охранять абхазские территориальные воды. Между тем, эти воды остаются грузинскими по международному морскому праву. Но Москва говорит, что свои союзнические обязательства в отношении Сухуми выполнит. Это подтвердил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Мы, очевидно, наблюдаем новый виток напряженности. Мы не менее очевидно уверены в том, что инициатива раз за разом исходит от грузинской стороны, включая последний инцидент с приговором капитану судна на 24 года. Думаю, что грузинские власти продолжают весьма вольно, широко трактовать позицию мирового сообщества как позицию поддержки любых действий Грузии по восстановлению своей территориальной целостности. Международное сообщество обязано быть здесь более четким, обязано посылать в Тбилиси сигналы, что при всей политической поддержке идеи восстановления территориальной целостности в своих методах Тбилиси должен быть очевидно ограничен, и силовые методы здесь неуместны. Совершенно точно последуют зеркальные действия, эти зеркальные действия повлекут следующие действия грузинской стороны, и будем в очередной раз наблюдать за тем, как постепенно мягкая эскалация переходит в эскалацию жесткую, и у России в очередной раз может не остаться выбора, кроме как напрямую вмешиваться в эти ситуации. Мы являемся гарантами безопасности Абхазии,
говорил председатель Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев. Как же на все это реагируют в Тбилиси? Из грузинской столицы репортаж Георгия Кабаладзе.
В августе служба береговой охраны Грузии задержала несколько сухогрузов по пути из турецких портов в Абхазские. Капитан судна «Бакет» приговорен к 24 годам лишения свободы за неоднократный провоз контрабандного груза, в основном топлива, в Абхазию без разрешения грузинских властей. При этом судно и груз были конфискованы. Абхазские власти не исключают, что в ответ на действия Грузии в Черном море они также будут задерживать задерживать иностранные суда по пути в грузинские порты Батуми и Поти. Во всяком случае, об этом в интервью «Радио Свобода» недвусмысленно заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. По его словам, задерживая иностранные суда в нейтральных водах, Грузия, по сути, возобновляет боевые действия, пытаясь помешать морской торговле с Турцией. И хотя Сухуми будет настаивать на том, чтобы Россия оказала помощь службе береговой охраны Абхазии при защите иностранных судов в нейтральных водах Черного моря, абхазские силы могут сами справиться с задачей и обеспечить безопасность судоходства.
Будем, конечно, на этом настаивать тоже. Но это, в конце концов, не задача России охранять нейтральных водах турецкие корабли. Это все-таки все эти факты имели место в нейтральных водах. Турецкие власти здесь никак не реагировали. С другой стороны, турецкие власти закрыли глаза на то, что существует морская торговля между Абхазией и Турцией. Несмотря на протесты, которые были из Грузии, они все-таки не запретили такие отношения.
В Тбилиси проблему рассматривают в контексте российско-грузинских взаимоотношений и стратегических интересов России на Черном море. По мнению грузинского политолога Иосифа Цинцадзе, президент Багапш лишь озвучивает позицию Москвы.
В Абхазии сейчас сидит Багапш, который без разрешения и без добро Москвы даже микстуру от простуды не может принять. И заявление сейчас, что вот будут топить все грузинские суда, это тоже с подачи Москвы. Россия ищет сейчас новый повод для новой агрессии.
В администрации морского транспорта Грузии «Радио Свобода» заверили, что иностранные суда, направляющиеся в грузинские порты, двигаются по маршруту, который недосягаем для абхазских катеров береговой охраны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Пока не вполне ясно, какими силами располагает абхазская сторона, чтобы противостоять быстро возрождающейся грузинской армии. Однако, если к противостоянию с грузинскими кораблями подключатся российские сторожевики, ситуация опять может легко скатиться к войне.
Рассказывал Данила Гальперович. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии отмечалась в России на этой неделе массовыми мероприятиями, в которых принимали участие первые лица государства. В обсуждении всего комплекса проблем в связи с признанием в рамках программы «Кавказский перекресток», подготовленной азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода», участвуют эксперты из Еревана, Баку, Тбилиси и Сухуми. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шерешнидзе, политолог, из Еревана Рубен Меграбян, политолог, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. С нами на связи из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». Мы сегодня обсуждаем годовщину признания независимости России, Южной Абхазии и Осетии. И у меня очень простой вопрос, естественно, что я в первую очередь адресую его в Тбилиси. Я брал интервью у Сергея Шамбы, министра иностранных дел Абхазии, и он сказал такую вещь, что для них признание – это безопасность. Таким образом, Абхазия сумела гарантировать себе некоторую защиту от повторения военных действий. Что можно этому аргументу противопоставить? Торники, прошу вас.
Трудно говорить, к чему стремились вообще абхазцы. Вообще-то Шамба известен как довольно-таки пророссийский политик, потому что я знаю, что среди абхазцев нету консенсуса. Некоторые из них довольны тем, что Россия их признала, что Россия там сейчас. Появятся российские военные базы, в том числе и морские базы. Не все, наверное, абхазцы этим довольны, но Шамба, наверное, этим доволен. Его комментарий насчет того, что для Абхазии это значит безопасность, наверное, это есть, наверное, некоторая доля правды, потому что теперь Россия берет на себя официальную защиту Абхазии, от кого-то это не было. И если к этому стремились абхазская элита, в том числе и Шамба, но этого достигнуто, наверное, в каком-то смысле. Россия очень заинтересована Абхазией, потому что, да, Черноморское побережье заинтересовано, тем более, что Россия может потерять Крым, Отсюда все понятно, наверное, потому что, в отличие от Абхазии и Южной Осетии, такой интерес для России, конечно, не представляет.
Инал Хашик Сухуми, я попрошу вас сказать, вот насколько действительно та аргументация, которую использует ваша официальная власть, насколько она близка людям и в какой степени она порождена, ну, какими-то там политическими пристрастиями, близостью, скажем, того же Шамбы к Москве, о чем сказал Торнике Шершенидзе.
Действительно, вопрос безопасности для абхазов – это не пустой звук, и в данном контексте, там, вне зависимости от каких-то политических, внутриполитических пристрастий, Шамба говорит то же самое, что, допустим, может сказать и любой оппозиционер. Действительно, самое большое, что могло принести признание год спустя, это вот вопрос безопасности. В течение вот этого всего календарного года Абхазия никогда так себя спокойно не чувствовала, как бы не чувствовала себя защищенной, в отличие от тех лет, которые были до признания, потому что там каждый год, практически 2-3 раза в год, все время такое было ощущение, что вот-вот война начнется. По крайней мере, вот этот год такого ощущения в Абхазии не было абсолютно.
Инал, я сразу задам вопрос. Не появилось ли год спустя ощущение, что Абхазия в значительной степени перекрыла себе какие-то ходы в будущем? Россия в политическом плане, ну, не самый лучший партнер, потому что многие процессы, происходящие там, они в политическом смысле являются регрессом. И замкнув себя на такого соседа, Абхазия, ну, в общем, как-то ограничила возможность лавировать между разными политическими моделями.
Вы знаете, эту же ситуацию, собственно говоря, не абхазцы выбирали. Мы, собственно говоря, абхазы давным-давно, вот уже, по крайней мере, 16 лет себя считаем независимой страной. И в этом контексте, конечно же, абхазам хотелось бы, чтобы нас побольше стран признавало, и мы, в отличие от Южной Осетии, допустим, не рассматривали независимость свою как переходный этап, там, как бы для вхождения там, в состав России. До сих пор этого не рассматриваем и говорим, что мы собираемся строить независимое государство. И, кстати говоря, вот все предыдущие годы активно как бы сообщалось, как бы и тот же министр иностранных дел Шамба как бы особо подчеркивал о том, что Абхазия намерена выстраивать многовекторную внешнюю политику, то есть там даже и назывались, как бы конкретизировала, что это и Россия прежде всего, и Евросоюз, и Турция. Для нас вот это лавирование в виде общения, то есть не только с Россией, но и с другими как бы региональными игроками, конечно же, было очень важно, однако, к сожалению, допустим, та же, если Россия кардинально поменяла за 10 лет свою политику, допустим, очень сложно как бы сравнить ту Россию, которая была при Ельцине, которая блокировала Абхазию экономически, политически. Нас пытались столкнуть в состав Грузии на правах автономии. Конечно, путинская Россия отличается от этого. Россия могла наменяться. А вот тот же Запад говорил, вы входите, ребята, в Грузию, и вот тогда на вас там посыпется манна небесная. Фактически вот эта позиция оказалась контрпродуктивна. Вот эти действия, они фактически выталкивали Абхазию в российское пространство. И сейчас там за 10 лет, вот вроде бы небольшой период, но за 10 лет Абхазия оказалась и социально, и экономически, политически, и теперь военным образом как бы втянута в российское пространство.
Я обращаюсь в Ереван. Рубен, а какие-то проекции юридические или политические, которые породил факт признания независимости вот этих мятежных грузинских территорий, они появились за этот год в Армении в связи с Карабахом?
По факту нужно сказать, что каждый конфликт сам по себе уникален, и тут принцип прецедента, в общем-то, никогда не действовал, не действует и действовать не будет.
Эркин Гадерли, Баку. Есть ощущение, что действительно реально посыпалась послевоенная карта мира и после Косово, и после вот этой вот истории с Абхазией и Южной Осетией?
Вряд ли так можно вот однозначно говорить, что эти старые принципы как-то уже перестали быть незыблемыми. Хотя, в принципе, события, которые последовали после признания Косово и вот после российско-грузинской войны, в принципе, дают основание полагать о том, что формат ОБСЕ уже очень устарел. Потому что ОБСЕ – это формат, которого очень долго добивался Советский Союз в свое время. Тогда он не был ОБСЕ, СБСЕ, да, был? Потому что у Советского Союза было две проблемы. У него не было мирного договора с ФРГ, и он никак не мог добиться признания ГДР. Вот он тогда и предложил, что а давайте тогда просто игнорируем эти две проблемы и создадим общий формат, и эти проблемы снимутся сами по себе. Запад тогда как бы пробил свое, он... Значит, третий пакет прав человека и демократия, чего Советский Союз не очень тогда хотел, но ради снятия этих двух проблем, отсутствия мирного договора с ФРГ и непризнания ГДР, он на это пошел. В данном случае ситуация, конечно, в микромасштабе немножко напоминает это. В Южном Кавказе очень сложно надеяться на двусторонние договоренности, скажем, между Арменией и Азербайджаном, скажем, или внутри Грузии. Поэтому похоже, что, вот, если помните, турецкий премьер-министр тоже совершал поездку в регион и в Москву, тоже предлагал вот этот Кавказский пакт стабильности как некий такой микро-ОБСЕшный формат на Кавказе, поскольку внутренние проблемы, внутренние границы, они очень малоперспективны в двустороннем формате. В чем состоит новая реальность? Новая реальность заключается в том, что Россия потеряла, скажем, сухопутный контакт с Арменией, а перед Арменией у России есть определенные обязательства, плюс еще и российские базы на территории Армении, их и надо как минимум снабжать, и нужен сухопутный доступ. Сухопутный доступ раньше и всегда, и наиболее краткий, и экономически выгодный, это, разумеется, через Азербайджан, но он пролегает через оккупированные территории. Собственно говоря, ожидание заключается в том, что, быть может, если для России это так важно, я сейчас говорю о том, как это видят в Азербайджане, да, России важно восстановить сухопутный контакт с Арменией, и поэтому, как минимум, нужно добиться освобождения оккупированных вокруг Нагорного Карабаха районов. Минская группа тоже намекает о том, что вот якобы есть некая договоренность, и похоже, что если Россия действительно все в этом заинтересована, то эта новая реальность может оказать некое влияние на возможные, если не решение Нагорного Карабаха, конфликта, то, по крайней мере, на пути сдвижения его с той мертвой точки, в которой он сегодня находится. Поскольку, опять же, не представляется, скажем, в реальном обозримом будущем, как обе стороны, вовлеченные в конфликт, могут под доброй волей, именно оставшись наедине друг с другом, решить этот конфликт.
Тбилиси, Торники, Шерженидзе. Если отвлечься от геополитических, стратегических интересов, все-таки есть какое-то понимание такое на человеческом уровне, что делать с Южной Осетией, Абхазией? Наверное, уже из старых подходов после того, что произошло, исходить невозможно.
Все признают, разумные граждане Грузии признают, что проблема Южной Осетии, например, была создана ошибочной и преступной политикой Цвета Камсахурди, первого президента независимой Грузии. Но есть отличие между проблемой Южной Осетии и Абхазии, потому что Южная Осетия, независимая Южная Осетия, это шутка, просто-напросто шутка, потому что у этой территории нет никаких природных границ с остальной Грузией, там нету просто ничего, даже рек нету, даже гор нету. Как вы знаете, что касается Абхазии, в Абхазии есть, так сказать, природная граница с остальной частью Грузии в виде там реки Ингури. У абхазского народа есть опыт независимости, так сказать. У них национальная идентичность гораздо сильнее, чем у осетин. Но проблема в том, что осетин, как известно, абхазцы представляют меньшинство на своей территории. И насколько долго это продолжится, насколько долго они могут держать себя, так сказать, доминантным этносом на территории Абхазии, это, наверное, проблема для них. Теперь, когда Россия признала независимость Абхазии, и Абхазия потеряла возможность лавирования между Россией, между Евросоюзом, между Турцией, так сказать, потому что там сейчас Россия наращивает свое военное присутствие, и, конечно, там никакой президент, это Багапш или не знаю кто, Хаджимба, не может проводить независимую внешнюю политику. Политика будет проводиться через российских военных баз. И в этих условиях, насколько Россия заинтересована, чтобы абхазский народ имел свою независимую внешнюю политику, свою социальную политику, если хотите, потому что Багапш, насколько я знаю, он хотел заселить обратно абхазцев, которые их выселила в свое время Российская империя в Турцию, но этого не получается, насколько я знаю. И это очень волнует многих грузин.
Инал Хашик, а вот сейчас, когда проблема безопасности кажется решенной, не открываются ли какие-то новые возможности сотрудничества с Грузией хотя бы на человеческом уровне? Я не имею в виду на уровне правительства, это, наверное, не очень просто, а вот так вот, может быть, какие-то тропы появятся, и люди начнут ездить. Или вы не видите этой перспективы?
Ну, знаете, они как бы в этом плане ситуация мало чем изменилась, и до признания те люди, у которых были родственники, там, грузины, они ездили там в Грузию, и некоторым грузинам тоже удавалось приезжать в Абхазию, у кого есть абхазские родственники. То есть в этом плане мало что изменилось. С другой стороны, конечно же, других площадок для переговоров, кроме вот этого такого усеченного формата женевских переговоров, абсолютно не осталось. Раньше были какие-то точки соприкосновения, столкновения, их активно предоставляла ООН. Сейчас миссия ООН свернулась и ушла. И все. Как бы у Евросоюза, конечно, были амбиции как бы стать таким игроком полноценным, полноправным на этом поле и как бы отодвинуть ООН. Но ООН отодвинули, а фактически на его место никто не пришел и не осталось ни одной площадки толковой. Я не думаю даже, что у женевских переговоров, у женевская площадка тоже имеет какое-то будущее, она тоже как бы так тихо-тихо умирает. Скорее всего, когда вот этот режим изоляции как бы по отношению Абхазии будет все больше как бы укрепляться, развиваться, то, конечно же, никаких площадок вообще для контактов с Грузией абсолютно не будет. Будет, наверное, с укреплением там, допустим, границы по реке Ингур, то на бытовом уровне тоже, может быть, эти контакты пойдут на убыль. Это, наверное, вот как бы итоги вот этой реальности, которая есть. Наверное, как бы можно обвинять и Россию, но можно и с таким же успехом обвинять и Евросоюз, и Соединенные Штаты за такую как бы принципиальность, которая, собственно говоря, решает вот этих всех площадок. И та же Грузия, которая как бы считает эти территории оккупированными, хотя мы, Абхазы, себя абсолютно не считаем оккупированными территориями.
Рубен Меграбян. Рубен, у меня вот заинтересовало то, что сказал Иркин в конфликте между Грузией и Россией, что он определенным образом вынуждает Россию заключать какие-то сделки по Нагорному Карабаху с Азербайджаном.
Что касается России и ее отношений с Азербайджаном и с Арменией, я думаю, интерес России не в том, чтобы обеспечить обязательно свою сухопутную связь с Арменией, и ради этой сухопутной связи Россия готова на все. Такое утверждение, я думаю, некорректно. Тут проблема намного шире. Я думаю, нужно это рассматривать в региональном контексте. Наш регион, он представляет собой ценность лишь в силу своего транспортного и вот транзитного потенциала, как потенциальный коридор для будущих энергопоставок в Европу. Одним из следствий этого конфликта явилось то, что все теоретические наработки об энергопроектах, обходящих Россию, которые, ну, оставались, в общем-то, теоретическими до 2008 года, ну, не считая Баку-Тбилиси-Джейхан, который, в общем-то, от первоначального замысла он представляет собой лишь усеченный вариант, да? После августа 2008-го все эти теоретические наработки стали притворяться в жизнь. Европа стала думать о своей, скажем так, энергетической безопасности от России, скажем так, от российских капризов, из-за которых она мерзла вторую зиму, да? И от чего? От возможной энергетической монополии России. И Кавказ в этом плане он просто незаменим. Другой альтернативы нету для поставок энергоресурсов из Востока, скажем так, в Европу. Что касается того, о чем будет разговор у России с Азербайджаном, то Карабах тут имеет, я думаю, все-таки роль побочного фактора. Основная тема, чтобы не допустить, чтобы азербайджанские углеводороды потенциальному проекту Набуко, чтобы не пошли в обход России на Запад.
Я обращаюсь в Баку. Иркин, я не знаю, насколько правильно адресовать вам этот вопрос, но вот мы сегодня видим, что Кавказ действительно имеет вот эти конфликтные границы, и они не кажутся предельно устойчивыми, как не кажется предельно устойчивым, скажем, российский режим, сегодня обеспечивающий безопасность Южной Осетии и Абхазии, как точно так же не кажутся устойчивыми безгранично политические режимы и стран Южного Кавказа, есть ощущение, что все это будет меняться. Вот скажите, пожалуйста, как вам подсказывает интуиция, может быть, для каких-то логических рассуждений, просто у нас нет времени, в какой-то обозримой перспективе все-таки у людей появится безопасность, которая не будет обеспечиваться оружием и какими-то государствами, имеющими свои интересы, политические, экономические на Кавказе, что все-таки как-то народы снова смогут жить, так сказать, в относительно бесконфликтном пространстве.
Спасибо. Да, конечно, понимать безопасность только как гарантированное ненападение соседа – это очень минимальное восприятие безопасности. Реальная безопасность – это когда конкретно люди могут сами решать свою судьбу, сами обеспечивать свою жизнь, задумываться о будущем, без опаски изучать прошлое. И в данном случае, я думаю, вот почему я и в первом своем комментарии сказал, что очень сложно увидеть, как, допустим, только на региональном уровне южнокавказские страны, оставшись только наедине друг с другом, смогут договориться. Очень много непонятного, запутанного, мистифицировано во всем этом. Поэтому очень важно смотреть в будущее. Оно может показаться сегодня чересчур идеальным, почти сказочным, но, как вы и правильно заметили, и режимы тоже непостоянные, и ресурсы исчерпаемы, и границы не навсегда установлены. Поэтому нужно думать не столько о территориях, сколько о людях. Я не говорю, что территории не важны. Разумеется, территории важны, но они важны только постольку, поскольку обеспечиваются вот эти три основные свободы, да, свобода передвижения людей, услуг и товаров. Когда люди, допустим, в Армении, в Грузии, в Азербайджане, сами решают, где им жить. Вот это и есть реальная безопасность, которая обеспечивается не полицией и армией, а капиталовложениями, личными общениями, тесными связями. Собственно говоря, как это и отчасти, хоть и не в той юридически, а в правильно оформленной форме, но все же в советское время и было между армянами и азербайджанцами. Просто Советский Союз не обеспечивал реальные свободы людей. Я считаю, что нужно интегрироваться южнокавказским странам в евроатлантические структуры. Не обязательно становиться членом Евросоюза, мы еще очень далеки об этом, и Евросоюз, наверное, скорее развалится, чем мы туда вступим. Я говорю о том, что есть определенные стандарты, есть определенные принципы и правила, и нужно просто цивилизованно учиться по ним жить. Эти правила и стандарты смогут обеспечить свободу передвижения людей, товаров и услуг, и вот на этой почве, на этом фундаменте все и обустроится. И границы окажутся слишком малозначимыми, и полиция, военные, скажем, будут не нужны. Я реальную безопасность вижу в соблюдении основных свобод, то вот тогда и все эти вопросы, о которых мы так усердно бьемся лбами, если не отпадут, то, по крайней мере, не покажутся нам столь нерешаемыми.
Благодарю вас. Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог из Еревана Рубен Меграбян, политолог, из Баку Иркин Гадерли, тоже политолог, и из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». Это был сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода». Вы слушали аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям.
Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение.
Очень трудно предотвратить подобные нападения.
Главные итоги прошедших выборов – это потеря голосов партии Меркель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».